высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я вновь рад приветствовать в студии протоиерея Андрея Спиридонова, главного редактора радиостанции «Благовещение». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И вы, наверное, уже догадались, что у нас продолжается большой цикл, посвященный божественной литургии. Но в этом цикле передач есть свои подциклы. И сейчас отец Андрей продолжает размышлять, а я по мере сил ему помогать в этих размышлениях, о том, что происходит на проскомидии во время внимания частиц из просфор. И мы говорим о той частице, которая вынимается из девятичинной просфоры во имя, в том числе и равноапостольных. Отец Андрей, вот у нас получается очень интересная в русской истории своего рода даже, можно сказать, загадка, связанная с нашими величайшими равноапостольными святыми. Я имею в виду, что княгиня Ольга Святая, равноапостольная, и внук ее, князь Владимир, Красное Солнышко, тоже равноапостольный герой былин, они, тем не менее, эпоху, хотя фактически во многом собой, своим личным подвигом и олицетворяют ту, в которую они жили, эпоху становления одного из величайших русских государств. Их было на самом деле несколько во время истории, но это была славная эпоха. Недаром до сих пор на русском севере, кстати, даже в 21 веке, можно послушать, как сказители поют про подвиги князей и дружинников, богатырей той поры. Но вот между ними был, соответственно, сын одной и отец другого. Князь Святослав, к которому в народном сознании тоже очень положительное отношение. Его эпитеты, которые мне лично приходилось видеть в былинах, например, такие: Святослав Храбрый, Святослав Великий и так далее.
Старину спою стародавнею, стародавнею, да и стародревнею. Воссияло, когда солнце красное, поднялось на небушко ясное, зарождался тогда молодой Вольга. Молодой Вольга, Святославьевич. Жил Святослав 90 лет, жил Святослав и допреставился. Оставалось от него чадо малое, молодое Вольга Святославьевич. Стала Вольга ростить, матереть, схотелось ему много мудростей. Шукай рыбой ходить в осенних морях, птицей соколом летать под облаки.
И вот позвольте мне, может быть, кому-то, кто мало знает о вот этом князе Святославе, сыне княгини Ольги и князя Игоря Старого, рассказать, ну, не то что рассказать, а просто как бы некий портрет набросать его. Я помню, что незадолго до смерти нашего замечательного, гениального скульптора и православного человека Вячеслава Михайловича Клыкова, он часто бывал на радиостанции, где я тогда работал, и мы с ним сделали целый цикл передач, посвященный 1040-летию победы Святослава Великого в войнах с Хазарией. ну, как можно прямо выразиться, в освобождении от ига иудейского. Тогда Вячеслав Михайлович Клыков создал замечательную статую князя Святославу и столкнулся с тем, что ее не мог приткнуть нигде абсолютно во всей России и в тех местах, которые, ну, вроде бы напрямую были с подвигом Святослава связаны, ему отказали. Ну, все-таки как-то напрашивалась столица, да? Но был отказ, как говорили чиновники всюду, немножко понижая голос, из соображений политкорректности мы не можем князя Святослава в этом смысле в виде монумента водрузить нигде. И только один единственный человек, губернатор Белгородской области Савченко, он рискнул, и в центре Белгорода князь Святослав теперь стоит. И я, конечно, тогда задавал вопросы, когда вот весь этот разговор у нас шел о судьбе и самого князя Святослава, и судьбе уже вот в наше время, в 21 веке, его скульптурного изваяния. Говорил с Вячеславом Михайловичем Клыковым, которого, я думаю, все знают как человека, который очень поспособствовал возрождению православия в нашей отчизне. Вот как же так? Князь был язычником. Он был последним, так сказать, ну, скифским язычником Руси. Он даже выглядел так, как вот описывает отец истории Геродот наших предков. И вот, тем не менее, так вы его восхваляете, даже и скульптурно, а не только словесно. На что Вячеслав Михайлович отвечал мне, что это абсолютно нормально с его точки зрения, потому что реальные дела, реальный подвиг Святослава Храброго заставляют и ныне любого православного человека, ну, если угодно, с благодарностью и почтением поминать этого русского героя. Но смысл вот в чем. Летописи, которые повествуют о второй половине X века, говорят о победе Святослава примерно в 965 году над хазарами, о разгроме Итиля, и Самендера, и Саркела, хазарско-иудейских столиц. Но ведь до этого тоже летописи под какими-то годами о чем-то повествовали, и выясняется картина, которую нам не очень ни в школах, ни в вузах любили показывать. Картина, прямо скажем, для нашей национальной гордости, для нашего самосознания не очень приглядная. Картина заключалась в том, что русы, ну, как сказано в повести временных лет преподобного Нестора летописца, русы выдали хазарам свои мечи. Притом выдали еще во времена летописного Олега. И все вот эти странные походы, совершенно ненужные Руси на Византию с прибитием щитов, а потом разгоном наших челнов греческим огнем, еще более странные походы русских дружин через от северного берега Каспийского моря на его южный, войны с какими-то иранскими королевствами, царствами горными, они были совершенно не нужны Руси. Это было нужно только иудейской верхушке Хазарии. Это даже самим хазарам не было нужно, которые по крови-то как раз наши родственники. И, в общем-то, эта фраза довольно оскорбительная для нас, для нашей гордости, выдали свои мечи. Это значит, что да, было иго. И русские князья и их дружины служили попросту, ну, таким вот мясом боевым, фронтовым для интересов хазарской верхушки. Чем это могло бы закончиться для Руси, останься это, если бы не подвиг Святослава Игоревича, ну, вы представляете, да, самое ужасное можно себе представить, вплоть до всякого прекращения исторического существования Руси. Исходя из этого, Вячеслав Михайлович и полагал подвиг Святослава Храброго равным подвигам его матери и его сына. И еще одно. В личной, так сказать, жизни по описаниям и византийских, и русских хронографов, летописцев, Святослав был абсолютно прекрасным человеком, ну, насколько это возможно. То есть он был благороден, безусловно, храбр, Именно ему принадлежит знаменитая фраза «иду на вы». Он не нападал из-за угла, из-под тишка. Он был настоящим рыцарем. Кстати, внешний его облик соответствовал его привычкам. Он не носил никаких особенных лат. Он одевался, как запорожские казаки. Византийские историки описывают его как человека в простой рубахе, с таким же точно оселецем, чубом, как впоследствии через несколько веков мы наблюдаем на Запорожье. Там же, кстати, Святослав и погиб, будучи убит печенегами после возвращения из Болгарии на острове Хортица. Кстати, у меня вопрос к вам, отец Андрей, как к священнику и одновременно как к человеку, который любит историю отечественную и мировую. Все же, как относиться нам к этой неординарной, великой для нашей истории личности и как вписать ее в православную историю нашего Отечества?
А в чем проблема-то, собственно говоря?
В его язычестве.
Ну и что? Он что, из этого выпадает из истории? Я, честно говоря, просто не понимаю, зачем нам... как говорится, православным обязательно делать, пытаться представить тех, кто не были православными в нашей истории, именно православными. Это же совсем не обязательно, по-моему. Пытаться, ну, в каком-то смысле творить его убог, что ли, там, где его можно не творить, и я не вижу особой необходимости. И вообще, по-моему, это тоже не проблема, даже в том плане, что вообще, чтобы современный человек воспринимал свою историю как свою, совсем не обязательно представлять того же Святослава в ранге, что ли, равноапостольных или вообще православных, если он таковым не является. Важно вообще, чтобы он присутствовал в самосознании русского, ну, человека современного, потому что я боюсь, что на самом деле для большинства, как говорится, наших современников вообще нужно еще понять, а вообще кто это. Потому что, ну, ладно, не то, что мы с вами уж такие прям образованные и исчерпывающим образом знаем собственную историю и мировую историю, но я просто боюсь, что для многих из наших, как говорится, соплеменников, современников вообще проблема Святослава там, от князя Игоря отличить или от кого-то еще из его, так сказать, современников. Для многих это древняя история. Ну, имя, наверное, как-то известно, да. Про князя Владимира многие что-то слышали, про его бабушку Ольгу тоже слышали. Ну, что-то про Святослава слышали. А что вот он был такой выдающейся личностью, таким выдающимся князем, и можно сказать, что и военачальником, и тем, кто отстаивал исконно вот славянские земли и право на некий, так сказать, суверенитет, причем отстаивал не только в отношении каганата хазарского, но и в отношении и Византии, других окружающих племен, которые, может быть, и родственны по крови были, но далеко не всегда были, как говорится, лояльно настроены к суверенитету там, Киевской Руси, что называется. Ну, я боюсь, что просто далеко не все, не каждый русский современный человек, россиянин, что называется, вообще имеет более-менее отчетливое представление, кто такой Святослав все-таки, каковы его заслуги. А уж проблема в том, чтобы, как говорится, заботиться его там не православием, вот в отличие от его матери, княгини Ольги, или от его сына, князя Владимира. Тут я боюсь, что, в общем-то, это не очень-то даже актуальная проблема для современного самосознания, современного русского самосознания. Если бы она действительно таковое была, наверное, тогда нужно было бы какие-то давать дополнительные разъяснения, в том числе на каком-то таком общем уровне. Вот. Ну, в принципе-то я не вижу в проблему, потому что я не вижу оснований ни упрощать ее, ни чрезмерно драматизировать. Собственно говоря, в отношении к спасению, к православию, ко Христу, к Царству Небесному, любой человек имеет свободу выбора, с одной стороны. С другой стороны, о каждом человеке, независимо от его личного выбора, какой-то все равно свой суд Божий, который мы никак не можем предвосхищать. И очевидно, что определенная свобода выбора у князя Святослава была, потому что его матушка равноапостольная, великая княгиня Ольга, и молилась за него, и увещевала его, и жаждала склонить его к принятию православия. Но позиция Святослава была достаточно однозначной, и он, в общем, по разным причинам, по своему мироощущению, скорее именно такому языческому, по солидарности с собственной дружиной, которая тоже была в основном языческой. И для него это, в общем, было неприемлемо. Он так и отвечал, судя по летописным свидетельствам, что ну как же я вот стану христианином, что мои, так сказать, дружинники, мои воины подумают. Ну, в общем, предпочел он оставаться язычником, это, в общем-то, дело его личного выбора, и мы вообще, можно сказать, должны, будучи христианами, свободу личного выбора уважать, в том числе и в отношении и ко Христу, и к Церкви. Поэтому я, ну, в общем-то, не вижу какой-то проблемы, что со всем этим делать. Что делать? Что делать с конкретным человеком? Вот, что делать с тем или иным фактом нашей истории? Что же, попытаться как-то, так сказать, видоизменить, переписать? Ну, это невозможно. Конечно, всегда есть какие-то попытки историю как-то переписать и там как-то подогнать под какие-то рамки, там, порой идейные или какие-то возобладавшие идейные представления. К сожалению, история как наука, как предмет исторический, она от этого порой страдает, потому что в этом смысле проблема-то ведь даже, вот, как сейчас говорят, что вот, да, единый некий учебник, да, создать, вот где бы, скажем так, присутствовал некий единый взгляд такой на события, в том числе и недавней нашей истории. И оказывается, что это довольно проблематично, потому что история, вот как предмет, она достаточно сложная, оказывается. Она не настолько точная наука, как там, не знаю, физика, химия, математика, там алгебра, астрономия, астрофизика. И то даже эти предметы-то не являются абсолютно точными, потому что с течением времени научная картина мира меняется. Появляются новые исследования, новые какие-то параметры, вот, новые представления Вселенной, новые теории происхождения, соотношение мировых констант. Одна научная картина мира, видение, там, допустим, ньютоновская, сменяется эйнштейновской. В эйнштейновскую картину мира тоже спустя десятилетия в наше время довольно существенные коррективы уже привносятся и так далее. Что говорить про историю? История, она, и сами историки про это говорят, взять, например, известный труд такого историк середины XX века, погибшего в момент французского сопротивления в 40-х годах во Франции, Марка Блока, «Апология истории». Там как раз вот эти вот принципы основной истории рассматриваются. Насколько история вообще объективна применительно к тому или иному периоду. Оказывается, это довольно сложная проблема. Очень многое зависит не только от источников, но еще и от толкования этих источников, и от взгляда самих источников. Но это нельзя сказать, что вообще невозможно какая-то, как говорится, объективная, более-менее картина историческая. Она возможна в определенном приближении. И вот именно с точки зрения христианской возможно осмысление событий истории именно согласно некой правды Божией, высшей правды. Потому что можно историю рассматривать, знаете, так позитивистски, да, релятивистски, вот. А можно историю рассматривать с точки зрения некой высшей правды. И вот мы как раз должны как раз-таки исходить с точки зрения некой высшей правды. Но какая была высшая правда вот, в отношении к тому историческому периоду, о котором мы говорим? Она заключается в том, что наши праотцы, славяне, вот при становлении Южной Киевской Руси, во-первых, исходили, как это естественно бывает для того или иного народа, этноса, из позиции отстаивания собственной самостоятельности, собственного суверенитета. Это, согласно, как говорится, историческому ландшафту, соседству других этносов, народов, более или менее близких или, наоборот, более-менее чуждых, приводило к определенной экспансии, к столкновениям, к отражению агрессии, к завоеванию. И тут, кстати говоря, что княгиня Ольга, что ее сын Святослав, что ее внук, они, как говорится, были на уровне, на определенной высоте. Одновременно с этим происходило, можно сказать, как раз-таки воцерковление Киевской Руси, не только Руси, но и других славянских племен, происходило их христианизация, принятие истины веры во Христа. Это как раз совпало вот с таким пассионарным этническим подъемом, и мы понимаем, что есть, как говорится, значение личности в истории, личности действуют по-разному, и великая княгиня Ольга, как равноапостольная, сыграла свою роль в подготовке крещения Руси. Но своего сына она не могла, правда, обратить, вот у него своя воля, зато внук, великий князь Владимир, сыграл такую решающую роль в христианизации, в принятии веры во Христа всеми его соплеменниками. Ну и свою роль как тот, кто отстаивал суверенитет, такое общественное государственное возвышение Руси сыграл и великий князь Святослав, за что мы ему тоже, если осознаем его роль в истории, тоже в определенной степени благодарны, а уж насколько ему быть или не быть христианином в тот момент, это был, в общем-то, его выбор. И к его выбору мы, можно сказать, тоже должны с определенным уважением относиться.
Звучит стихотворение замечательного современного поэта и гражданина Леонида Корнилова о великом князе киевском Святославе.
Когда рассвет блеснул лучами и взмыло знамя синевы, гонец доставил ительчанам привет Руси, иду на вы. На крылья сокола косые кидалась рваной сетью мгла, и Русь не знала, что России вернут распятого орла. Когда развенчанных героев сотрет расстрельная судьба, двуглавым чучелом прикроют прореху мертвого герба, а Русь не знала, но сражалась в потомков, веря до конца, то пот щипал глаза державе, то кровь текла с ее лица, стучала в круп пустое стремя, тащила лошадь мертвеца. И волновалась оперением стрела под сердцем у гонца. И взвыла степь славянским кличем, и сшиблись в сече рать на рать. Над пыльным смерчем копья свищут, и кто кого не разобрать. Мы за отцов! Катилась валом, мы за отцов, звенела сталь, и к горизонту уползала в куски изрубленная даль. Вкруг Святослава рваной раной зияла лютая резня. Он вился в битве без охраны, на белом облаке коня косил направо меч двуострый, налево резал полукруг красиво. И победоносно рубился князь с обеих рук, то перехватывал поводья, то рукоятку на лету. Глаза пылали из-под лобья, кольчуга плавилась в поту. В крови тонул копытный цокот, и ворог милости просил, сверкал на русских шлемах сокол с герба ведической Руси. Булатным сполохом обвитый, князь зарубался в ближний бой, но всю при этом видел битву, и войско радовал собой. За ним дружина острым клином хазар до сёдел рассекла. К исходу дня наполовину победа нашею была. За веком век идут парадом, я узнаю родную стать, и историческая правда мне ни за что не даст соврать. Русь покарала иудеев, как сам народ того хотел. Над русским морем сокол реял, под князем белый конь кипел, и белую вежу взял он силой и объявил победу тут. А Русь не знала, что Россию на Беловежье предадут. И почему народ мой славный в кремлевском золоте палат сегодня новых Святославов заждался новый каганат?
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.